Мы начали говорить о жалости, то есть мы начали говорить о состоянии. Так? Дальше я начал говорить о том, что ребенка обучают состоянием. Его не просто в него внедряют некие представления ментального характера, но в него еще обучают и состоянием. То есть это идет совместно. Так? То есть, например, вот ребенок, он же не знает ничего, и вдруг, так сказать, он накакал. А ему нравится, как он почувствовал, покакал в постель. И тут ему сразу создадут ситуацию, какую ситуацию, что скажет родитель?
Ах, как хорошо.
Ну, может быть и такой родитель.
Если был запор.
Может быть и такой родитель. Но он накакал ему прямо это, в новое платье маме. Ну, он говорит, молодец, вот еще платье я куплю завтра. Будет любить, еще потом. Она его накажет, правильно? Она его осудит. И она будет у него добиваться что? Какого состояния этого ребенка?
Вины.
От вины она будет добиваться. Для чего? Чтобы в следующий раз он не какал на ее новое платье. Правильно? Так, у ребенка, и это просто одна ситуация, их много. Вот так у ребенка формирует состояние вины. Потому что он же не понимает, какая ему разница. Как и тут, или так, там. Так сказать, он просто сейчас хочет, и он это делает. Значит, его вообще надо горшочку приучить. Понимаете? А дальше вот все, что нужно. Ложечку держать так, вилочку держать так. Он видит эту самую миску с борщом и считает, что, так сказать, это игрушка, и раз ее, и разлил все. Вы что, будете мириться с этим? То есть вы должны вообще, что называется, оккультурить ребенка, да, это вот минимум. Иначе он не сможет жить среди людей. Кстати, он будет срать на улице, так сказать, да, и так далее. И каким образом это все осуществляется? А вот это осуществляется, то есть мы начали говорить об ограничениях. То есть каким образом ребенку привить, так сказать, правила хорошего тона, так назовем это. Это же ограничение. Вот он не хочет вилкой есть, он суп хочет вот так, рожу туда, это и будет. Вот ему ложечку дают и так далее. Для него это что? Ограничение. Ну что, он вообще суп хочет на голову лить? Нет, бери ложечку. То есть, смотрите, все формируется, вот это и есть то, что называется правило хорошего тона и так далее, и так далее. Это все некая система ограничений, принятая в этом обществе на данный момент. Но каким образом она вводится? Теперь вопрос. То есть, ты делаешь не так. Ты опрокинул борщ на голову бабушке. Так, нельзя делать. Надо делать так. Значит, дальше. Ты взял его, пролил на собственные штаны, это тоже не так. То есть тысячи вариантов обращаться с супом не так. Значит, надо привить ребенку именно тот вариант, который необходим. Правильно? Каким образом это делать? У него же многовариантность. Он вообще может не заметить этот суп. Он может его разлить, пролить, так сказать. Или играть, окунуть туда игрушку, и суп и будет ее.
Его надо не таками подвести к таку.
То есть множество вариантов ограничить.
Как? Совершенно верно. То есть у него есть множество вариантов. Отсюда, да. Кстати, очень сильно уходят эти самые творческие способности. Да? Потому что из сотни вариантов приходит только один. Суп, значит, ложка и хлеб. И кушать. Вот и все. Мужчина, значит, деньги и ребенок. И все! Что вообще можно делать с мужчиной, кстати? Вопрос. Что с ним можно делать? Ножа, ну смотри, понимаю. Что делать с ним можно только одно. Откуда уже она это?
Ну они как-то нам больше ничего не способны. Если честно, ну можно потребовать, но как-то мало есть в этом.
Можно, мужчина нашел, я. А у тебя? Поженились, и теперь разрешено. До этого нельзя. Нет, ну шутки шутками, на самом деле есть тысячи вариаций. Но из всех этих тысяч все сужено к чему-то конкретному. Правильно? И это конкретное очень четко отслеживается, ибо это задано в программе. Теперь опять возвращаемся к тому, как поддерживается система вот такого, то есть программа. Как она поддерживается, как она формировалась и как она удерживается в том виде, как она сформировалась. За счет чего? И вот тут мы опять говорим осуждение и вина. То есть вина возникает, когда ты сделал не так. Правильно?
А само чувство вины как возникает? Достаточно осудить, и ребенок уже чувствует себя виновным?
Совершенно верно. То есть это все закладывалось при воспитании. Была целая система осуждений разного рода неверных действий. Теперь это все зафиксировалось как вина. То есть именно этого состояния добиваются родители. Ибо если не будет этого, ребенок неуправляемый. Согласен?
Да.
Он же неуправляемый. То есть ему говорят, так сказать, не нужно суп разливать на картину Рембрандта. А он разливает. Говорите, вы ничего сделать не можете. Значит, что нужно сделать? Нужно создать совесть. То есть суд внутренний. Правильно? И этот суд должен уже работать потом, без родителей. И, собственно, он и работает. Это и есть сформированная личность. А смотрите, на этот процесс здесь положено, сколько сейчас считают, когда личностью? Ответственность за свои действия. 16 лет? Паспорт, когда был? Совершеннолетний. 14 лет? 14 лет. Ребенок не считает совершенно. И за него отвечает кто? Родители. То есть если он что-то не так сделает, полицию кого будет вызывать? Родители. А в 14 лет утром он проснулся и говорит, слава Богу, теперь за все буду отвечать я сам. Ночь прошла только. А вот все.
До 18 лет сразу родители вызывают.
До 18 лет. А кто-то и до 60 от родителей оторваться не хочет. Мама! Меня! Маша обидела. А у них уже трое детей. Мама идет разбираться. С системой верования Маши, которая отличается от них, чем, которую она внедряла в свою жизнь.
Я сейчас хочу сказать, что вот я сейчас примеряю на свою жизнь своих детей. Я знакомый, поскольку что я вижу, как ограничения, например, мальчику и девочке разные выставляются. Вот, и вот у меня был вопрос вот не так давно, что ну почему, вот как бы там мы ни говорили, что у нас есть мужчина и женщина, вот, ну вот как бы, да, вот и мы хотим вроде как расширение сознания, но я все равно вот, понимаю, что где-то оно так глубоко прописано, что вот я женщина и все. То есть и как найти этого мужчину, вот ментально есть.
Так смотри, ты женщина, и у тебя определенное отношение к мужчинам, когда рождается мальчик. Ты будешь реализовать в воспитании систему своего отношения к мужчинам.
Да, да.
То есть она закладывается, и в девочку закладываются отношения к девочкам и мальчикам, и к мальчику закладываются отношения и к девочкам, и к мальчикам. Только они разные.
Но все равно вот идентификация себя, вот чтобы мужчина и женщина связаны, ну не получается. По большому счету, то есть, вот, могу сказать, вот, не получается, не могу.
Так правильно, весь вопрос в том, сознательно, какую подпрограмму ты взяла, материнскую или отцовскую. И еще вопрос, а какую, так сказать, роль выполнял отец, как мы видим, очень часто подмены. То есть отец дает женский способ выживания, а мать мужской. Вот это мы сплошь и рядом видим. Так что тут еще и эти вопросы существенны. Но, хорошо. Значит, вот, я помню вопрос, да? Как жалость? Значит, мы разобрали, что все это формируется, переводится в соответствии, так сказать, с родительскими взглядами, которые передаются ребенку и обучается ребенок этим вещам. Не только ментально, но и эмоционально, и физически. То есть он, это закладывается в три центра. Вот, теперь, значит, осуждение выполняет роль, необходимую для убирания тех, вариации, которые ребенок хочет употребить к тем или иным ситуациям, людям или вещам. То есть нужно его ограничить, ибо программа и есть система ограничений. И вот тогда ребенок, значит, ему внедряется вот это осуждение, вина, если он сделал неправильно, и это уже внутрь вводится, да, то есть это вот то, что называется совесть. Но дальше этот ребенок начинает жалеть себя. Вот сейчас мы подходим к жалости. Почему? Вот вспомните, как у вас появляется жалость.
что-то хочется.
Нет, когда появляют уже, осуждают тебя.
Желание появляется, желание.
Жалость, это я никому не нужен. То есть фактически ограничили меня со всех сторон. И зачем же я здесь такой одноногий?
Но этому тоже обучили. Конечно. Какой-то из родителей именно это сказал и называл. Что
какой-то из родителей, а на самом деле оба родителя это периодически переживают. Ибо они сами и были детьми, которых также ограничивают. Теперь они выполняют функцию родителей, которые сами должны ограничивать. Но их внутренний ребенок все время плачет. Какого же, извините, хера? Мне не дают борщ вылить в окно. Уже я не хочу есть. Тогда либо надо обвинять себя, потому что ты такой дурной и не ешь этот борщ правильно, да? Либо осуждать других, которые не понимают, как прикольно, так сказать, вылить борщ на голову проходящему внизу человеку. Либо жалеть себя.
Потому что я впервые вспоминаю даже не жалость себя, а как я обучалась, я жалела там либо отца, либо матери. Через это я вот научилась жалеть себя. Ну, потому что если они ругаются, кто-то обязательно
поступал. Теперь, вот это общая, общенародная игра в ненасильника и жертву. Вот смотрите, на самом деле ничего кроме этого здесь не существует. Какие бы игры вы ни брали, вы увидите, вариации есть только либо вы насильник, либо вы жертва. Все, другого не дано. Так вот, смотрите, жалость, вот вы смотрите телевизор и видите, да? Так, ой, там какой-то стрелял, ой, какой-то киллер, ой, какой-то, так сказать, маньяк, там, убийца. И какое выражение употребляется по отношению к убиенным им?
Жертвы.
Не просто жертвы.
Невинные
жертвы. Невинные. Невинные люди пострадали, мать вашу. И нужно, правительство должно принять меры. Правильно? То есть надо жалеть. Если правительству пух, он пришел, перестрелял всех. Значит, тут же начался какой-то тайфун, он, так сказать, разрушил все нахер. Правительство говорит, ну что, по делу. Блять, это правительство долго не продержится. Тут же должен быть президент, ехать разбираться, снимать с должности, так сказать, потому что должна быть кипучая деятельность. Собирать пожертвования жертвам, гуманитарная помощь и так далее. Правильно? То есть, какое состояние там проявляется? Жалость. Теперь, если ты не жалеешь другого, то что ты, другие скажут тебе? Сдохнуть, блядь, как собака. Никто тебя не пожалеет. Смотрите, никто тебя не пожалеет. А откуда вы знаете, что с вами будет? И не будете ли вы завтра в дерьмовой ситуации? А вас никто жалеть не будет. Вот вы упали с инфарктом и лежите на улице, да? А все идут, проходят. Собака только подошла, обнюхала, полаяла и ушла. И тогда вы видите кого-то, и что вы будете делать? Жалея другого, вы жалеете кого? Потому что боитесь, что с вами будет то же самое.
Я за собой, допустим, ну, я хочу, чтобы меня жалели, но когда в действительности это случается, даже у меня как-то раздражение появляется, это немного. Связь.
Смотри, чтобы тебе еще круче жалеть самую себя, тебе нужно иметь очень, так сказать, отрицательное окружение. Чем более оно отрицательное, тем больше у тебя жалости к самой себе. Допустим, кто-то подходит и начинает жалеть тебя. То есть он берет у тебя жалость.
То, что переживаешь.
Да, то есть еще подошел и еще. И у тебя вообще нету жалости, понимаешь? То есть они типа хорошие, значит уже тогда ты не можешь переживать жалость к себе. А если тебе, ты в жалком состоянии, а тебя еще больше бьют при этом, да? То у тебя еще больше жалости вырабатывается. В том смысле, что тебе-то херово, а они еще хуже делают. Так как же не жалеть себя? Правильно? И кто лучше вас самих себя пожалеет? Никто. А на полном пансионе, самопансионе, самообеспечении.
Так как никто лучше не осудит.
Так никто лучше не осудит.
И не накажет.
И не накажет. Вот это и есть самодостаточность.